Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
Действительно, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете новую передачу на Радио Теос. Она называется «Честно говоря». В студии, в московской студии нахожусь я, Анастасия Розыкова, и моя гостья Маша Князева. Мы рады вас приветствовать. Маш, привет.
Привет, привет всем.
Да, как я уже сказала, это новая передача на Радио Теос. Действительно, прекрасный джингл, который говорит о том, что мы будем разговаривать о Боге откровенно, честно, вообще будем разговаривать на самом деле о том, что происходит в наших жизнях, и я буду стараться приглашать каких-то интересных гостей в студию и с ними общаться. Сегодня так повезло, что ко мне пришла Маша Князева. Машу я знаю достаточно недавно, но за то время, что я с ней пообщалась, она действительно вызвала во мне бурю разных эмоций. Хочется мне с ней разговаривать, и я хочу, чтобы вы тоже послушали ее и ее мысли, разные, всякие разные. Ну, чтобы начать, в принципе, мы начнем. Я вам скажу, что вы можете присоединяться к нашей беседе, вы можете нам звонить по номеру прямого эфира 8 800 333 1706, а также у нас есть WhatsApp и Viber 8 977 850 0996. По-моему, все сказала, да? Что нужно? Машу представила. Маша волнуется, я тоже волнуюсь, я вам честно так скажу. Мы тут, в общем, в таком вот бодрячке. Начну я с чего? Маш, скажи мне, как ты докатилась до жизни такой православной?
Вообще... Ой, кошмар какой, докатилась вообще просто.
А как?
Ну... В смысле, я не докатилась, я сама дошла и своими размышлениями, наверное, и как-то осознанием, не знаю, наверное, осознание. Просто у меня так сложилось в жизни, что мои родители отвели меня в церковь, в храм, то есть, и это было еще в далеком детстве, я... Ну, ходила из-за того, что меня родители водили, сама, наверное, не очень понимала, что это такое и как это связано с моей жизнью. И только потом ко мне пришло осознание с путем долгих каких-то размышлений, ухода от церкви, там, погружения в пучину непонятностей, в пучину проблем. И только потом я сама осознала для себя, что это. Да, я сменила потом храм, в который начала ходить. Я уже теперь хожу сама отдельно от родителей, то есть в другую церковь. И, в общем-то, сама теперь я понимаю, что это для меня значит. Это серьезные такие заявки на будущее, на мою свою собственную жизнь.
Слушай, ну вот ты вот начала так, знаешь, так серьезно такую тему, так задала, так я решила. Вот я сейчас смотрю на тебя, вот напротив меня сидит молодая девочка. Девочка, действительно девочка. В оранжевой рубашке, в синем шарфе, с синими волосами. На минуточку, вы меня правильно услышали. Девушка с синими волосами. Если вы мне не верите, присоединяйтесь к нашему онлайн-эфиру. Вы можете до нас еще не только... Вы можете нас не только услышать, но еще и посмотреть. Посмотреть на Машу, посмотреть на меня. Ты знаешь, ты меньше всего похожа на православную. Вообще, ты меньше всего похожа на человека, который ходит в храм. Мы, когда давали анонс сегодняшней передачи, заявили следующее, что такую православную вы еще не видели. Действительно, потому что я, когда с тобой познакомилась, я была так, на самом деле, удивлена, потому что, ну, меньше всего я бы сказала о том, что ты вообще ходишь куда-то, веришь в Бога, храм и так далее и тому подобное. Вот на какой-нибудь рок-концерт, там, не знаю, какая-нибудь субкультура, какой-нибудь фестиваль креативный, аниме, эмо, все что угодно, но никак не православный храм. Ты, кстати, в какой ходишь?
Косьмы и Дамиана, это, ну, в общем, он называется Косьмы и Дамиана в Шобине, на самом деле это на Театральной. Там он достаточно с большим приходом, почти в центре Москвы. Там вот, очень здорово.
Вот скажи мне, в 19 лет, ну, я понимаю, у всех были желания в 19 лет покрасить волосы в синий, фиолетовый, зеленый. Но
я это думаю, не первый мой раз, когда я волосы крашу.
Да, тем более, я тебя видела с розовыми, а теперь с синими. То есть хочется сбрить, не знаю, там, побрить виски. Я помню себя, мне в 17 хотелось сбрить виски, покраситься тоже каким-то там фиолетовый, зеленый. Вот ты выглядишь как обычный нормальный подросток, тинейджер. Вот что тебя в храм понесло вообще?
А там хорошо, там что-то соединяющее меня, что ли. Я всегда пыталась до смысла докопаться. Как мне кажется, вот оно, докапывание, нет?
Я не знаю, я у тебя спрашиваю. До какого? Чего ты вообще ищешь? Что ты хочешь? Что ты ищешь?
Я ищу любви. не своей собственной, как будто бы я кого-то люблю. Ну, то есть я реально люблю человека, но я не про это сейчас. Я про общемировую какую-то любовь, наверное, про вот именно любовь Божью. Вот когда это какое-то открытое, какое-то, наверное, от сердца, когда ты любишь всех вокруг, и вот все тебя вдохновляет на что-то. Вот именно вот это, наверное, стремление мне помогает и жить. Я в этом Бога вижу. И вообще Бог, Он всех же нас любит. Я стремлюсь к тому, чтобы быть вот его детем, наверное, как-то так можно сказать. И, ну, вообще, на самом деле, вопрос довольно с подвохом, потому что, да, когда меня видят люди, они меня никак не причисляют ни к православному уж тем более, а к людям, ходящим в храмы подавно, то есть довольно странно. Но я, ну, то есть никто не запрещает как-то самовыражаться, наверное. В этом...
То есть в православные храмы пускают в таком виде?
Ну, меня пускают.
То есть тебя так какие-нибудь там женщины, которые обычно есть вот в каждом храме, дамы, которые смотрят за тем, чтобы все было в порядке, они тебя так не отводят за ручки, говорят, девушка, нехорошо так ходить в Дом Божий. Такого у тебя ни разу не случалось?
Ну, когда я ходила в другую церковь, да, в другой храм, да, ну, есть строгие, да, и где надо чтить порядки, я это очень уважаю, поэтому я стараюсь как-то очень сильно закрыться, так, чтобы не было видно того, как я самовыражаюсь. Ну, то есть потому что я реально уважаю людей. А здесь, вот тот храм, в который я хожу, к нам всем очень хорошо относятся. То есть, да, делайте вот как бы, делайте, как-то выражайтесь, несите что-то в мир от себя.
А ты сказала так. К нам, вас сколько? Вы все там с синими волосами?
Нет, не все.
Только ты?
Нет, почему? У нас есть девчонки, которые красятся. Ну, то есть это зависит же от человека. Мне нравится, когда волосы синие. Я могу и с обычными ходить, но пока вот он не смылся. То есть у меня дальше нормальный... Ну, то есть у меня планы на дальнейшее покраситься в нормальный цвет волос. То есть потому что друзья такие, ну, долго ходишь, давай меняй что-то. Я такая, ну, ладно, хорошо. Но в храме на это смотрят хорошо. То есть у нас нету именно таких дам, которые отводят тебя в сторонку и... пальчиком грозят. Говорят, что нельзя так.
То есть я тебя правильно поняла? В храм с синими волосами можно?
Да.
Можно. Отлично. Вот, значит, первым пунктом мы разобрались. Мы сегодня заявили о том, что можно ли ходить в храм с синими. Оказывается, можно. Так что можно...
Можно и с розовыми, можно и с зелеными.
Вообще здорово. Поэтому все, если у вас вдруг синие, зеленые, фиолетовые волосы, и вы думаете, что вы... это вас останавливает перед тем, как зайти в Дом Божий, в общем, не останавливайтесь, спокойно идите, и все будет нормально, никто вас не выгонит, и вообще не будет вас никто там.
Из храмов никто не выгоняет. Если ты стремишься к чему-то, то стремись, пожалуйста. То есть, если стремишься к какому-то знанию, стремись, тебе никто не будет стоять на пути. Серьезно.
Но ты же понимаешь, что вот синие волосы, да, вот ты сама сказала, вот они у тебя так пройдут, ты имеешь в виду, что там смоются, краска вымоется, можно сменить прическу, заплести там, значит, благородные кудри, косы и вот эти все. Но ведь внутреннее состояние бунтарское, оно же остается. Тема нашей сегодняшней передачи — православный бунт. И мы так решили покреативить, поиграть. Ведь на самом деле ты выглядишь, не только выглядишь. Я изучала твои социальные сети, но ты и ведешь себя достаточно по-бунтарски, в хорошем смысле этого слова, то есть ты соответствуешь своему, ну как бы это сейчас ужасно не звучало, возрасту, да, то есть когда 17, 18, 9, тебе 19, да, недавно 19. исполнилось? Когда вот тот самый возраст, когда хочется, не знаю, там жить, что-то экспериментировать, то есть ты уже не под влиянием мамы с папой, а ты уже, скажем так, взрослый, заявляешь себя как взрослым и начинаешь креативить. Я видела на твоей страничке в одной социальной сети, у тебя есть фотосессия, где ты в образе монахини стоишь на фоне пиццы, то есть пицца является собой такой некий нимб, да. И ешь еще фастфуд.
Я в руке держу наггетсы.
Да, ты там держишь еду. И ты знаешь, мне с точки зрения художественной экспозиции это очень нравится, потому что я люблю такие, знаешь, вот вещи, которые вот креативные, творческие. Но вот люди, которые, скажем так, более взрослые и такие более серьезно настроенные, может быть, даже ортодоксально настроенные, они бы, наверное, даже видели в этом какой-то оскорбительный подтекст чувств верующих, потому что, ну, вот ты в образе монахини на фоне пиццы, которая изображает твой нимб, такая, значит, закатываешь глаза и еще так ручки так сложила, вот типа ты молишься. Вообще, что это было? Расскажи, объясни, пока вот на нас тут, не знаю, там заявление не написали.
Ой, нет, не пишите на заявление, потому что все очень логически обосновано.
Так.
Эта фотосессия задумывалась как некий протест против того, что сейчас происходит в мире. И называется она «Фастфуд – новая религия» или «Религия фастфуда». В общем-то, такой креативный образ был выбран не просто так и не случайно, потому что я долгими своими размышлениями пришла к тому, что сейчас в мире некая духовность, что ли, она обесценивается. Сейчас вот все разговоры, которые ты ведешь в компании, в основном о каком-то житейском, что ли. И вот вы часто и ходите покушать в KFC, там куда-нибудь, ну вот просто...
Мы не называем название брендов, да.
Пожалуйста, хорошо.
Ходите
куда-нибудь покушать, да, фастфуд какой-нибудь. Но, собственно, это, в общем-то, очень сильно насущное. Ты не задумываешься при этом о чем-то духовном. И мне это очень не нравится. Я решила вот именно этой фотосессии показать, что мы сейчас настроены какое-то на очень внешнее растекание по поверхности, такое тоненькое-тоненькое блинчиком, чтобы не закапываться вглубь и не понимать, зачем мы живем, вот для чего, вот как мы должны жить дальше. И вот эта фотосессия, как бы, она соединяет в себе вот именно ту тоненькую грань, где абсурд, да, он смешивается с чем-то
сюрреализм,
великим. Да, сюрреализм именно, вот я собиралась. Потому что мы должны еще думать, помимо чего-то такого насущного, о том, что внутри нас.
То есть помимо наполнения наших желудков, нужно еще думать о духовном.
Ну, грубо говоря, да.
То есть в нашем бешеном ритме жизни, когда у нас действительно практически нет времени о том, чтобы задуматься о духовном, мы используем фастфуд в том числе,
в том числе,
забываем о том, что есть какие-то более глобальные...
Это некое заполнение, что ли, себя чем-то насущным. Ну, то есть вот здесь именно такое набивание себя, набивание своего желудка, что ли, чем-то таким.
То есть
заглушение проблемы, что ли. Ну, нет, это скорее всего не отсылка к чревоугодию, это отсылка к материализму, собственно. Ну вот я не знаю, как это выразить словами, потому что я не готовила этот монолог. Я сейчас соберу всю ту информацию, которая у меня была по поводу этой фотографии. Просто сейчас вот эта культура... она такая одноразовая. То есть там у меня помимо вот этих вот фотографий на пицце, это некий ряд фотографий, у меня чередуются фотографии с пиццей, с фотографиями вот именно отбросов фастфуда. Ну, то есть вот там есть стаканчик, сделай мерчище, такой на фоне горы мусора. Это тоже я сделала. Вот, и это как бы некая одноразовость, что ли.
То есть если я тебя правильно поняла, давай сейчас вот...
Да, давайте структурируем.
Давай структурируем. Ты вдохновилась тем, что... В сегодняшней жизни современному человеку не хватает времени задуматься, остановиться и задуматься о чем-то важном, вечном. Верно?
Ну, да.
Первое, о чем мы думаем, просыпаясь, открывая глаза, о том, чтобы нам там поесть, куда нам нужно бежать, какие дела нам нужно сделать.
Что будем делать вечером?
Да, что мы будем есть вечером, например, что мы будем есть в обед, но никак не о пище духовной.
Да, вот именно к пище духовной я и апеллировал, наверное.
То есть, если я тебя правильно поняла, ты вдохновилась на творчество... Ну вот...
Окружающей обстановкой, что ли, наверное.
Ты знаешь, я думала над тем, что вот ты занимаешься в том числе перформансом, да, вот эти фотографии, которые у тебя есть, но тебя что вдохновляет? Если правильно сделать вывод из того, что только что сказала, тебя вдохновляет духовность.
Очень сильно, да. Я когда знакомлюсь с кем-то новым... Мне подсознательно хочется как-то узнать его поглубже, что ли. Всегда хочется посмотреть, чем человек живет. Не вот эта вот внешняя оболочка, когда ты знакомишься и такой, ну, давай пойдем куда-нибудь поедим, пойдем послушаем музыку. А именно что-то такое глубже, чем человек живет, как он думает, вот кто он такой для себя, он осознал это или нет. Меня вообще вдохновляет рассказывать что-то людям очень сильно. Прям вот мега-мега-мега что-то рассказывать, как-то показывать свою жизнь, как я живу, смотреть, как люди живут. Это вот какое-то неописуемое чувство, когда ты видишь человека и сходишься с ним, что ли, и это какие-то два мира сталкиваются. А ведь все это, вот, ну, в маленькой, например, студии происходит, мы с тобой сталкиваемся, и я вижу, какая ты глубокая, и меня так это вдохновляет, наверное. Вот просто я не знаю, как это описать сейчас.
А это сейчас была метафора или действительно я тебя вдохновляю?
Да, ты меня вдохновляешь.
Ой, как
правда.
Здорово, приятно. Думаю, ой, ну не зря работаю, хорошо.
Не зря, правда.
Я забыла тебя представить в плане профессии. Почему я это сделала? Точнее, я не забыла, я это сделала намеренно, потому что когда мы с тобой разговаривали до этой программы, до этой передачи, я задала тебе вопросы на тему: Маша, а кто ты, да? Кто ты? Кто ты имеется в виду? Ну, кто ты? Вот ты мне ответила, скажем так, так достаточно вроде бы прямо, но в то же время очень так расплывчато. То есть ты сказала, что ты изобретатель. Угу. Маша, я ты изобретатель. Вот сейчас мы выяснили, что ты человек, который создает такие перформансы. Еще ты сказала, что ты архитектор.
Ну, не архитектор, это еще сказано слишком сильно. Я учусь на дизайне архитектурной среды, скажем так.
Для меня это что-то очень... Можешь объяснить мне, что это такое?
Сложно объяснить, что такое дизайн архитектурной среды. Это дизайн всего, что есть вокруг нас. Вот именно вот пространство, дизайн какого-то вот места, в котором ты можешь жить, существовать, раскрываться, общаться. Вот именно пространственный дизайн.
То есть стулья вы не
Нет,
создаете?
Нет, я не по стульям.
Ага.
То есть стулья я тоже могу делать. Вот именно вот этот вот мой дизайн, он включает в себя все остальное, все, что в этом пространстве находится, тоже. В этом-то и, наверное, заключался мой осознанный выбор. Я не выбрала дизайн там костюма, например, потому что это одна часть. Я не выбрала там дизайн предметный, потому что это другая часть. Я выбрала общее, обобщающее все это, вот, какое-то...
То есть ты в том числе можешь создавать дизайн, ты можешь в том числе создавать и стулья, и можешь костюмы создавать.
Я могу делать все.
Ты можешь делать все. А у тебя была мысль такая после окончания, или, может быть, в процессе учебы, сделать храм, допустим?
Храм.
Ну, такая смелая мечта. Хотелось бы тебе сделать храм, допустим, или место молитвы.
У православного человека всегда существовала такая идея, но это была более внутренняя, что ли. Ну, то есть я, на самом деле, открытый человек, я очень хорошо схожусь с людьми, общаюсь, и много у меня общения в жизни, но вот именно в православии мне дало тихую вот такую вот обдумывание самой себя и тихое обдумывание того, кто есть я, кто для меня Бог и почему я создана. Именно поэтому, наверное... Вот когда меня спрашивают, хотела бы ты сделать храм, я говорю, что это будет где-нибудь там на Урале в Сибири, далеко, с маленькой деревушкой рядом, в которой никто толком не знает, что и как. И там какая-нибудь деревянная такая красивая церковь.
Почему именно такая?
Я не знаю, серьезно. Это какое-то вот именно чувство духовной близости, наверное, к Богу. Не знаю, вот, но сейчас я говорила уже много про шум городов, про вот эту вот всю насущность. Оно очень сильно стирается в больших городах. Ты не обращаешь внимания на то, что идешь.
То есть хочешь сказать, что в больших городах люди менее духовные?
Нет, это уже там зависит конкретно от людей, от персонажей именно, от личностей. Но я просто именно деревню выбрала, потому что там какое-то более закрытое общество. Мне кажется, так. Там именно вот процесс духовного взращивания может происходить не в таком ключе, как в городе. Это какое-то... общинное, что ли, получаться будет. Не знаю, мне нравится принцип общины. Христианская община — это очень здорово, как по мне.
Ну, тут, конечно, можно долго рассуждать. Ну, я просто любитель больших городов, честно.
Нет, я тоже,
безусловно. Я любитель ритма такого бешеного. Я очень люблю Москву, вообще крупные города. Я люблю заграничные крупные города. И я, ну, наоборот, мне кажется, это такое стимул. Успеешь ли ты, когда у тебя нет времени вообще ни на что, задуматься о духовном, задуматься о том, что вечное, помолиться или же сходить в церковь? Когда ты живешь в деревне, когда, в принципе, нечем заниматься, кроме как ничем, да, то есть люди встают рано, живут натуральным хозяйством, там пошли в сад, в огород, и у них достаточно много, то есть у них однообразная такая жизнь, у них очень мало искушений, у них, ну, скажем так, не то чтобы мало стремлений, но они не искушены тем, что вот у соседа там BMW последней модели, там Mercedes, там, не знаю, там соседка поехала на Мальдивы, а там у соседки, там, не знаю, шуба дорогущая. То есть у них все более в деревне, люди живут как-то более-менее ровненько в плане социального статуса. И мне кажется, там действительно деревня, она, скажем так, более духовная, потому что все вот эти даже церковные праздники, они, знаешь, так вот собираются вместе, у них такие гуляния и так далее. И, ну вот, мне вот ну, этот формат не близок. А почему тебе близок? Ты же москвичка.
Я сейчас объясню. Скорее всего, вот подсознательно, если себя анализировать, вот эта вот церковь в деревне на Урале, в деревушке такой, она была задумана как некий конечный итог. То есть я не говорю, что я сейчас же поеду и начну там строить церковь. Я говорю, что это некая вот конечная стадия моего жизненного пути, скорее всего, будет, когда мне надо будет додумать все, что я
обрела. А, то есть ты хочешь состариться где-то в деревне?
Ну нет, это опять... Ну это звучит просто, наверное, так... Я не могу передать это словами. Я имею в виду, что... как это по-человечески? Я имею в виду, что когда ты прожил длинную, долгую жизнь, насыщенную в большом городе, что вот у тебя все эти искушения, как ты говоришь, ты от этого можешь абстрагироваться потом и обдумать это, некая рефлексия, в том-то и дело. Я, несмотря на энергичность, я очень люблю обдумывать то, что я сделала. Я люблю садиться, молиться и думать, что вот этот поступок, он то-то и то-то принесет. Этот вот поступок, который я сделала, или этот человек, с которым я пообщалась, он что-то сделал в моей жизни, он становится таким кусочком жизненного пути, который у меня уже есть, да, и вот что-то этот кусочек уже значит в общей картинке пазла. И вот церковь — это последний кусочек пазла. То есть все уже собрано, и осталась маленькая какая-то деталька, и вот церковь на Урале — это вставление этого кусочка в пазл и заканчивание.
Угу.
Рефлексия.
А где ты больше любишь молиться, дома или в церкви?
Я молюсь везде. Ну так, если
где по-хорошему. Тебе больше нравится?
Да я поняла вопрос. Я про внутреннее настроение. Я очень люблю молиться в храме.
Почему?
Потому что православие дает мне некое вот такое вот единение. Я стою посреди большой толпы народа, да, у нас большой приход. Я стою, я вижу всех братьев, сестер, я вижу, как все вместе мы молимся, но каждый молится при этом наедине. Это парадоксально. Ну, то есть, как бы, все вместе, большая церковь, то есть все дети Божьи. Но ты стоишь еще один посреди этой толпы и такой, Господи, это же прекрасно. Ты сотворил всех этих людей с внутренним богатым миром, у них свои переживания, свои какие-то идеи, свои планы на будущее, свое прошлое. И ты можешь смотреть на это все и молиться внутри себя при этом. То есть я получаю какое-то неимоверное удовольствие, когда вижу, как люди живут. Поэтому в церкви это вот такой апофеоз, наверное. В конце недели, когда приходишь и видишь все это дело, ты такой, люди, у вас есть своя жизнь, у меня тоже есть своя, но мы вместе, несмотря на это. И вот я за это очень люблю тоже молиться, что люди все разные, но все равно мы вместе с Богом.
То есть ты хочешь сказать, что Бог объединяет?
Очень сильно.
Вот мы также заявили на сайте, когда заявляли о Маше Князевой, которая к нам сегодня пришла в московскую студию Радио Теос. Дорогие радиослушатели, вот сейчас я на нее смотрю. Надеюсь, вы тоже смотрите на Машу, на ее синие волосы. Я столько раз повторяю про синие волосы, потому что мне самой очень не нравится. Но мне мама никогда не разрешала красить волосы в синий цвет. В связи с этим вопрос. Маш, как тебе мама разрешила вообще покрасить волосы в синий цвет? Более того, как тебе папа разрешил? Потому что, правда у тебя папа байкер?
Да, папа байкер.
Ортодоксальный папа.
Да, он ходит в православные ортодоксальные. Ортодоксальный храм.
И он еще и байкер.
Да.
И он разрешил тебе покрасить волосы в розовый, там, фиолетовый.
Сначала он не разрешал.
Так, вот расскажи вот эту историю.
Собственно...
Потому что очень многие сталкиваются с тем, что что-то хочется, а родители говорят нет.
История из моей жизни.
Давай.
В общем-то, я уже говорила, что я пришла к Богу путем своих долгих личных переживаний, да, это случилось в моем подростковом возрасте, мне было... Ну, то есть я ушла из родительской церкви, грубо говоря.
Во сколько?
Сейчас, мне, наверное, было 12-13 лет.
То есть ты в 12 лет приняла такое смелое, взрослое решение?
Я приняла решение, что пока я Бога в своей жизни сама не увижу и не вижу, как он действует, я не буду ходить в храм, и я не буду понимать, что... Ну, то есть я не буду к этому никак причастна.
И как, что сказали родители?
Папа сказал, вот смотри, аукнется оно тебе, без Бога жить не сможешь.
О,
я
как?
Такая, типа, что? Что? Отец, ты не прав, прости. Я смогу жить прекрасно, я сама. Кстати, это вот...
Так, и что было
дальше?
Преподенческое
такое очень сильное. Я углубилась в исследование людей, я там знакомилась с разными людьми абсолютно, я рассеялась по всей Москве, познакомилась с разными тусовками там, всех их изучала.
Но в храм ни ногой, ни-ни.
В храм вообще никак ни ногой, не молилась, не разговаривала, ни Библию не читала, ничего не делала, я вообще такая сидела, прекрасно жилось самой.
И еще и поперек потом... родителям пошла.
Да, и поперек родителям пошла, они на меня ужасно ругались, ну то есть...
В 12 лет.
В 12 лет, да.
Ты ж.
Бунтарка.
Бунтарка.
Кошмар какой. Вот.
Точно православный бунт у нас сегодня.
Прекрасно.
Так.
Ну вот, дело в том, что со временем я поняла, что я настолько погрязла в этой грязи, в которой я общаюсь, и что у меня нету никакого лучика света. Даже вот раньше, несмотря на то, что я общалась с похожими людьми, у меня что-то было в жизни. Я что-то видела. Что-то вот такое огромное присутствовало, и почему-то мне хорошо было жить. В этот момент, когда я ушла из церкви, это был долгий период, я до 9 класса, получается, с 5-го, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 4 года. Ого, нифига себе.
4 года?
4 года, целых 4 года. И вот 4 года я не ходила, я настолько в этом всем погрязла, мне было одиноко, страшно, плохо. То есть на это еще и подростковое, скорее всего, накладывалось, это гипертрофировалось во мне, и это пыталось вылезти как-то наружу, я впадала в ужасные истерики, я не понимала, что со мной происходит. А потом я вспомнила слова отца, о том, что оно мне еще аукнется, и без Бога я жить не смогу. То есть чего-то мне не хватало, а чего я не могла понять сама. И вот в этот момент, когда я вспомнила, как мне было хорошо раньше. Я просто попробовала поговорить сама с Богом. Я просто попробовала. Это не была молитва, как вот встать на коленочки, как я делала в детстве. Это было просто общение какое-то внутреннее и запрос. Вот самое главное, что у меня тогда было, это запрос на что-то в моей жизни, на присутствие Бога в моей жизни. Я реально попросила помочь мне в жизни, поприсутствовать со мной, быть рядом.
Это в 16 лет?
Это не в 16 лет, это было, ну вот, да, около того, получается.
То есть
ну,
после 4-летнего перерыва без Бога ты вот,
да.
Вот так очень стала?
Я осознала, я как-то для себя вывела то, что мне очень плохо без этого, и оно реально пришло.
А что пришло?
Пришло вот это понимание того, что надо делать, вот понимание. Я познакомилась с прекрасными людьми. Я как-то очень случайно, то есть у меня никогда до этого, вот все 4 года, получается, не было какой-то христианской тусовки или каких-то людей, хотя бы отдаленно связанных с церковью. И тут резко на меня обрушился один человек, который был очень веселый, который очень меня... Ну, то есть он не говорил мне про Бога конкретно, вот персонально говорил, не говорил «пойди в храм».
То есть он тебя не проповедовал?
Нет.
Просто вы стали общаться?
Я бы тогда этого не приняла. Угу. Вот, зная мой тогдашний характер, я бы этого никак не приняла. Сказала бы, иди-ка отсюда вот...
Лесом.
Да, лесом. Иди обратно к себе оттуда, куда, где сидишь обычно. И даже не докасайся до меня.
То есть ты встретила человека, который просто вот стал твоим другом?
Да. В том-то и дело.
В тот момент?
В тот момент я нуждалась в таком человеке, который был бы... Вот у него что-то было, в том-то и дело. Вот тот запрос на то, чтобы что-то в моей жизни было, я увидела в другом человеке.
То есть ты помолилась, попросила Бога о чем-то, и вот это что-то произошло.
Да, но не со мной произошло сначала. Бог действует еще через других людей. Он просто показал мне человеку, у которого вот это что-то есть, и я должна была сама до этого дойти. В том-то и дело. Это долгий-долгий путь. Я увидела, когда...
Как зовут этого человека?
Это Вася, это мой хороший сейчас знакомый, мы даже вот... Ну, я не буду сейчас много рассказывать.
Я все расскажу, не открывай все секретики.
Не надо, вот. В общем-то, он познакомил меня с классными ребятами. Эти ребята очень мыслящие, очень думающие. Я сейчас с ними тоже общаюсь, я вчера буквально с ними виделась со всей
этой компанией. То есть ты сменила среду обитания?
Да, очень кардинально. То есть, ну, сначала... Постепенно, да, я все еще общалась с прошлыми, а потом оно само порвалось, в том-то и дело. Они увидели, что я начала меняться, и болото меня отпустило. То есть когда как, ты хочешь
как,
меняться...
Что сказал папа, когда увидел, что ты изменилась? Ты папе вообще сказала что-нибудь?
Папа не очень видел это. Ну, то есть там сложные отношения с родителями были на тот момент. Он не очень хотел лезть в мои дела, потому что видел, что я ухожу от всего этого, не хотел разговаривать с ними. То есть это было такое метание стороны в сторону, но он не очень в это лез.
Ну а когда появился Вася в твоей жизни, вот тот человек, который тебя, скажем так, протянул тебе руку и вытащил тебя из вот того всего состояния, которое было, которое тебя тяготело, что было дальше?
Я осознала для себя что-то, вот чего не хватало. Я как бы начала с этой тусовкой общаться, увидела, что у каждого из них есть свои интересы. Они почему-то ходят в церковь. Несмотря ни на что, вот там есть совершенно с разными интересами ребята.
Но ведь ты тоже ходила в церковь
до
12
ходила.
Лет, да.
И я 12... ходила именно вот как вот родители водят детей, бывает. Знаешь, то есть за ручку привел, отстоял, ушел.
То есть осознанно, ты пришла в 16?
Да.
Именно после того, как ты искала, пробовала все разное. Более того, перед этим было то, что ты сказала родителям, я больше не буду ходить с вами в церковь, и вообще, пока я сама Бога не увижу, не найду, вообще ноги моей не будет ни в одном храме. С учетом того, что папа у тебя байкер, еще ортодоксальный, еще и православный, в общем, там все.
И тут Бог появляется в моей жизни, в том-то и дело, ты понимаешь? Как бы резкое вот такое вот обнаружение большого пласта своей жизни, который я утратила. И вот оно снова появляется. Это как что-то свалившееся на меня, это надо было переосмысливать и как-то двигаться в этом направлении дальше, вникать вглубь. Я до сих пор вникаю, то есть я сейчас горю этим все еще. Это вот настолько большой огонь во мне, что я все еще продолжаю это переваривать в себе и других людей и рассказывать о том, как мне хорошо с этим. В том-то и дело.
А как ты другим людям рассказываешь?
Ну, я не проповедую. То есть я не говорю, вот там, покайтесь, идите туда-то, туда-то, туда-то. Я просто общаюсь с людьми, в том-то и дело.
А как быстро ты рассказываешь им о том, что ты ходишь в церковь?
Если сами спросят, в том-то и дело.
А, спрашивают?
Да, иногда спрашивают, почему ты такая странная.
О, ну-ка, да. Ну-ка.
Ну, то есть,
а какая
сейчас...
странная, это какая?
Вот это отдельная для темы для разговора.
Нет, нет, у нас есть время странное.
Сейчас,
это какая?
Да? Конечно. Хорошо, разложу все карты.
Странная это какая?
Какая-то очень вдохновленная, что ли. То есть вот именно сам посыл вопроса, который мне задают, обычно отталкивается от того, что они видят, что я какая-то уж чересчур оживленная в чем-то. Если я каким-то делом занимаюсь, я горю им. Если я что-то рассказываю, я обязательно это вот как-то через себя пропустила. Это не сухой факт, который я взяла и изложила. Это что-то, что я сама пережила. И за счет этого сразу же у людей как-то возникает вопрос, что вообще с тобой, девочка? Почему ты такая странная? Вот именно вот сам вопрос. И я как раз рассказываю тогда, вот, что я хожу в храм, и что у меня есть друзья, которые тоже хорошие, это особый...
У тебя есть друг Данил?
Даня?
Да.
И, ну, у меня много друзей.
Вот смотри, нам пришло сообщение на сайт teos.fm от Данилы. Написано: «Маша, хорошо, расскажи про лагерь наш».
О, я знаю, какой это
вот,
Даня.
Вот теперь мне расскажи, и всем остальным радиослушателям, что же это такое за лагерь? И вот Даня еще написала, что лучше ходить в церковь. Даня, во-первых, тебе большое спасибо за то, что ты нас слушаешь, во-первых. Во-вторых, за то, что ты нам написал. Маша отвечает, только вкратце. Что-то за лагерь такой, и про то... И про Данилу давай тоже расскажи.
Даня — это мальчик, который ездил к нам в лагерь.
Что это за лагерь?
Вот, ну, наша церковь сотрудничает с ближайшей.
Ваша церковь какая?
Ну, Косьмы и Дамиана. Угу. Наша церковь сотрудничает с храмом Успения, это рядом. Вот, у нас тоже храм, не церковь, я ошибаюсь постоянно.
Ничего страшного.
Вот, и на базе Успенского Успенской воскрески был создан лагерь, в который мы выезжаем, мы там
воскреска — это воскресная школа?
Да, воскресная школа. Это сленг
уже. Ничего страшного.
Вот, мы... создаем такие лагеря, это неделя обычно, то есть у нас 7 дней был последний лагерь от Успения.
Что вы там делаете?
Мы, как это ни странно, читаем с детьми Библию.
Неожиданно.
Неожиданно, да.
В лагере от храма. Неожиданно. Так, и что же?
Ну, это мы берем некую историю.
А какой возраст? Какой возраст детей?
Возраст детей обычно от 7 лет и до 18. То есть, угу. Ну, то есть с 14 лет ты уже можешь быть, угу, помощником вожатого, с 18 вожатым.
Что вы делаете? Вот в этот выезд, когда вы ездили, что вы делали?
Мы читали историю про Моисея, как-то ее осмысливали для себя, рассказывали, почему мы ее читаем, зачем она нам нужна вообще, почему она есть в Библии.
Детям нравится?
Детям очень нравится, потому что это не просто сухой факт. Потому что это, во-первых, история от вожатых. Да? То есть все вожатые приехали почему-то. Это не просто набрали кого-то. Это люди реально
почему
горящие.
Почему ты приехала?
Потому что я этим горю, в том-то и дело. Я хочу рассказать людям, почему я так живу. А история про Моисея тоже, она как бы включается в мою жизнь. Я же живу этим. То есть я живу какими-то перерождениями.
Я бы сказала, что история про блудного сына отражает твою жизнь больше, чем про Моисея.
Почему?
Ну, потому что он ушел.
А Моисей привел народ.
Тоже, да. Ну, вообще, на самом деле, библейские мотивы, они, мне кажется, мы все в какой-то период жизни видим себя, если мы изучаем Библию, вообще слово, Священное Писание, мы видим в той или иной степени, как те или иные библейские мотивы или притчи, они отражаются в нашей жизни. Скажи мне, у тебя были ученики, ну так их назовем, которые испытывали кризис веры, 12-летние, допустим, да, и ты им говорил о том, что, ребят, вот я была в вашем возрасте, там, не знаю, 10, 11, 12 лет, когда у меня было желание уйти из церкви. И я ушла. А потом я вернулась. Вот у тебя были такие студенты, ученики, не знаю, знакомые?
У меня очень много знакомых, которые не знают, как к этому прийти. Угу. И очень много знакомых, не знающих, как с этим быть дальше, когда они уже пришли. Потому что у меня вообще много знакомых.
Так, и как же быть дальше, когда ты пришел? Что, да, действительно?
В том-то и дело, что когда ты пришел, начинается новая жизнь. Это как ты перевернул страницу в книге, а там другой какой-то уже текст, да? Он связан с предыдущим, но он уже отражает что-то новое. И он стремится дальше. Ну, то есть ты книгу дочитываешь, и это полноценная история. Твоя жизнь тоже полноценная история, но ты все еще в середине книги. И ты не знаешь, что будет дальше. И как только ты вступил в церковь, ты должен тоже двигаться дальше, саморазвиваться, понимать, зачем ты здесь. Да, кто такой Бог для тебя?
А почему кто для тебя Бог?
Бог
для тебя.
Как бы это...
Ты сама как отвечаешь на эти вопросы?
Хотя бы это долго. И я просто говорю сначала о том, что Бог — это тот, кто меня создал, и Бог — это тот, кому я безукоризненно верю, и тот, кому я отдана. Как бы это жестко не звучало.
Так, а вот на вопрос, зачем ты здесь?
Зачем я здесь?
Я имею в виду, что в церкви.
А, в церкви.
В храме, да, в храме. Зачем ты вот там, где ты находишься, именно, вот ты говоришь, что для того человека, который приходит в церковь, вот он пришел, а дальше он не знает, что делать, он задает вопросы, а зачем я здесь, что для меня Бог? Вот сама как ты отвечаешь на эти вопросы? Помимо того, что вот Бог создал меня.
Есть два непреложных факта для меня. Бог есть, и Бог есть любовь. То есть он любит каждого из нас. Он создал каждого из нас по любви. Значит, в нас есть частичка его любви. Мы не должны ее душить в себе. Мы должны помогать этой частичке двигаться дальше. Мы должны открывать эти окна этой комнаты, в которой мы сидим. Давать этой любви выйти наружу. Делиться ей. Делиться этой Божьей любовью с другими людьми. И тогда вообще все будет очень хорошо. Это, конечно, очень идеализировано, но так реально работает, в том-то и дело. Когда ты открываешь себя для другого человека, и он видит, как ты живешь и чем ты живешь, он способен сам себя открыть следующему. Потому что ему тоже открылись. Это вот такая непрерывная цепочка любви. Знаю, как это еще описать. Мне кажется, что это очень важная тема.
Божья любовь, да, это важная, интересная тема. Я тебе скажу, что она такая, достаточно непростая. И пока мы над ней подумаем, послушаем небольшой джингл.
Честно говоря, это передача, где разные конфессии на одной волне. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт theos.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Действительно, пишите, звоните нам. Вот у нас есть сообщение от Данила, мы его прочли. Сегодня, напомню, в гостях новая передача, которая стартанула на радио Теос, называется «Честно говоря». Сегодня в гостях у меня Анастасия Розыкова и Маша Князева. Такая, знаете, православная, как мы сказали, православную вы такую еще не видели. Какую такую вы можете узнать и посмотреть, если присоединитесь к нашему онлайн-вещанию? Не только на Маше, на меня можно посмотреть. Вообще, кто напишет, какого цвета у Маши волосы, тому мы что-нибудь, не знаю, там скажем хорошее
привет
в конце.
Передадим.
Да, передадим привет. Кстати, сама ты кому хочешь передать приветы?
Я хочу передать привет многим. Надо?
Но ты перед передачей мне сказала, можно передать привет?
Я хочу передать привет Кириллу из Екатеринбурга.
Так, кто это такой?
Это мой друг хороший.
Он тебя сейчас слушает?
Он написал, что сейчас прям не сможет. Он слушал нас до перерыва, сейчас уходит, поэтому, возможно, он все еще слушает.
В общем, Кирилл, тебе привет от меня тоже. Большое спасибо тебе за такую...
Кирилл с нами тоже лагеря делал в Екатеринбурге.
А, да? То есть это вы не только в Москве?
Нет, не только по Москве.
То есть это какой-то такой большой лагерь. Мы до того, как ушли на джингл, мы говорили о том, что Маша ходит в храм Косьмы и Дамиана, вот правильно прочла, Дамиана, занимается в детских лагерях, да? Ты скажи, составляешь программу сама?
Ну, у нас целая команда горящих людей, в том-то и дело. Мы все вместе садимся и выбираем тему сначала лагеря. Потом мы говорим, почему мы хотим эту тему выбрать, как она нас, как в нас она отражается, почему вот это важно для меня.
Вот, например, ты сказала, последняя тема была история Моисея. Как тебя она трогает?
Ой, это очень полноценный ответ у меня сейчас будет, потому что история Моисея — это история прихождения к Богу сначала одного человека, а потом как этот один человек привел всех остальных к Богу. То есть это большая история спасения. Это реально вот история с Моисеем, это спасение, история большая вот целого народа.
То есть ты хочешь повести за собой людей?
Я хочу вести за собой людей.
Угу. То есть ты хочешь стать будущим проповедником?
Ну, не знаю, получится ли из меня проповедник.
Ага, то есть так-так-так.
Но это небольшие сомнения, потому что, во-первых, я девушка, так. Во-вторых, я с синими волосами.
Так, а в православии нельзя?
Ну, в православии не очень распространены проповедники, особенно такие, как я, ну, то есть пришедшие как бы со своим собственным опытом, там надо семинарию хотя бы закончить и быть богословом.
Вот, но ты знаешь, да, что людей можно же вести не только в храме, можно вести их, показывая пример своей собственной жизни, и люди будут задавать тебе вопросы, а почему ты такая странненькая, необычная, креативная, с синими волосами, еще как с горящими глазами, и творишь добро, и таким образом люди будут так или иначе...
Я, собственно, так и делаю.
Ну, поэтому ты, в принципе, делаешь то, что ты задумала.
Я сейчас перешла в новый институт, да, ну, в связи с проблемами небольшими. Я встретила очень здоровскую компанию... с которым мне очень хорошо.
Они не ходят в церковь.
Они не ходят в церковь, в том-то и дело. Я как раз им пытаюсь рассказать про целеполагание, про то, почему я какую-то цель в жизни имею, про то, почему мне интересно этим заниматься, почему я горю этим. Это какой-то такой большой, оживленный, долгий разговор со скандалами, там, с проблемами, со своими.
Ой, ну, наконец-таки, потому что, смотри, вот 40 минут мы с тобой разговариваем, и такое ощущение складывается, что ты такая вся позитивная.
Я не позитивная.
Вся такая возвышенная, всех люблю, мир, дружба, Божья любовь. У тебя вообще проблемы бывают? О, ты вообще злишься,
много.
Скажи мне.
Я?
Ты вообще можешь кого-нибудь, не знаю, там, стукнуть или сказать, да ну иди ты лесом,
сейчас
Вася.
Нас слушает.
Ой, нет, не Вася, Петя, там, не
Боря.
Знаю, кто-нибудь Боря, не знаю, там все. Вообще, ты можешь разозлиться.
Ох,
и кому-нибудь куда-нибудь,
могу.
Не знаю, там отправить в храм. Вот все идите, не знаю,
идите
там к алтарю, да, к алтарю. Можешь вообще или
могу.
Нет?
Я честно говорю,
ругаешься
что
вообще?
Я могу ударить кого-то по щеке, чтобы он пришел в себя. Могу встряхнуть очень сильно, сказать, ты вообще что со мной делаешь? Ты куда-то меня тянешь, не туда.
Фу, ну, слава богу, нормально. А то я думаю,
я
40
хорош,
минут сижу,
я...
как, разговариваю с человеком, а он такой весь такой, да, все хорошо, все и хорошо,
что?
Все хорошо.
Меня...
Счастье, любовь.
В том-то и дело, когда ты приходишь к вере, у тебя еще больше проблем сыпется в жизни. Потому что ты уже что-то начал понимать, и ты с этим знанием живешь. Пытаешься его как-то в себе развивать, дальше всем людям рассказывать. И в связи с этим тебе сразу же столько претензий, вопросов. И у тебя у самого начинается внутри диссонанс какой-то. Раз ко мне столько вопросов, зачем я этим занимаюсь?
Трудно вот жить с Богом.
С Богом?
Трудно жить с Богом.
Это двойной, как бы, двойной вопрос. Потому что мне, веря в Бога, легко жить. Но когда я пытаюсь рассказать о Боге и как-то передать это дальше, становится труднее.
А в чем трудность?
Трудность в именно вот этом вот барьере между людьми, потому что все мы разные, я уже говорила это. Когда ты рассказываешь человеку свою мысль, свою цель, свою жизнь, он может это не принять. Это логично, что ты не принимаешь, что когда я вот я сейчас сижу и всем слушателям рассказываю свою жизнь, вы больны как бы и не вслушиваться в то, что я говорю, потому что у вас есть своя свобода выбора.
Угу.
То есть вот свобода выбора в человеке есть. И это заложено в нас Богом, потому что Он нас сделал свободными, дал нам эту волю. Мы вольны выбирать, что мы делаем, как мы живем, как мы двигаемся вперед. И когда сталкиваются два человека с разными мировоззрениями, начинается притирка. Это как две большие космические глыбы. Когда они сталкиваются, начинается вот это вот раскрашивание с обеих сторон. Главное, чтобы ты смог устоять, главное, чтобы у тебя в центре этой глыбы было ядро, которое ни за что не расколоть. Тогда ты сможешь двигаться дальше. Ты оботрешься с каким-то человеком, да, уже вы будете понимать друг друга лучше через некоторое время. Но главное вот не раскалывать это центральное ядро. Вот для меня это Бог, да? Я сейчас объясню чуть-чуть
Бог.
Свою метафору.
Угу.
То есть вот я такой человечек, сейчас сижу перед микрофоном и рассказываю о том, кто я. У меня есть Бог, и Он меня наставляет. Я имею какое-то живое общение с Ним для себя, как мне кажется. Я обращаюсь к Нему, я реально верю в это, я живу этим. Это мое ядро. Дальше идет оболочка из того, кто я, почему у меня есть какие-то цели. Да? Оболочка наслаивается на ядро. Поэтому у меня все связано в моей жизни.
Когда ты идешь к какой-то своей цели, одной из своих целей, Бог помогает тебе?
Если я прошу об этом, и если я реально нуждаюсь, я всегда нуждаюсь в помощи Бога, потому что без этого очень плохо. Но надо вот сесть и подумать, нужна ли эта цель для начала. То есть вообще без Бога ничего нельзя делать, как я считаю.
О чем ты просишь обычно?
Я прошу дать мне... Как это? Я прошу дать мне мудрости.
В 19 что... лет мудрости?
Да. А без мудрости мы вообще никак не сможем дальше двигаться. Я не прошу за него что... Ну, я не прошу Бога решить за меня что-то. В том-то и дело. Я не говорю, Боже, реши мою проблему с тем-то, тем-то.
Почему?
Я говорю, потому что Бог — это не спасательный круг. Точнее, ну, то есть, сейчас я объясню свою метафору. Я...
Ну, еще говорят, волшебная палочка.
Вот, да, вот. Спасибо, что напомнила. Я говорю как раз, что Бог — это не волшебная палочка, по мановению которой можно решить все свои проблемы. Бог — это такая мудрость, которую ты просишь, да? Бог дает тебе мудрость, и ты тогда сам решаешь свою проблему уже с этой мудростью, которая у тебя есть. То есть ты должен попросить быть с тобой, и тогда все будет у тебя хорошо, и ты сам найдешь варианты решения, если ты с Богом. Если ты без Бога, у тебя все начнет рушиться, потому что ты не уверен в своих действиях. Ты метаешься из стороны в сторону, ты не знаешь, что выбрать, ты не знаешь, как следовать дальше, ты как-то стоишь на месте, что ли, вот без Бога именно, как я это вижу. Когда у тебя есть вот кто-то, кто стоит за твоей спиной, кто тебя вдохновляет и дает тебе вот мудрости в жизнь, ты можешь действовать смело, серьезно. Ты можешь прямо и четко говорить людям, что вот, что не нравится в них, допустим. Или как ты, ну и как-то прямо советовать своими, ну, советами своей жизни, естественно. Потому что у тебя только этот опыт есть.
Интересная мысль, я тебе больше того скажу. Я ее уже слышала не первый раз, и каждый раз, когда я слышу ее, особенно из твоих уст, я так думаю, да, эта девочка в 19 лет говорит такие мудрые вещи, и действительно, видимо, Бог дает ей ту самую мудрость, которую ты просишь. Что такое счастье?
Счастье? Счастье — это понятие, очень связанное с любовью. Я не говорю сейчас про влюбленность.
Нет, давай про счастье. Не будем уходить в дебри. У нас на самом деле не так много времени, у нас остается буквально 3 минуты. И поэтому что такое счастье?
Счастье — это знать, что ты, ну, что ты несешь с собой вместе. Счастье — это знать, что именно ты можешь посадить в землю. Вот каждый человек — почва, и каждый человек — это что-то растущее из этой почвы. Ты можешь дополнить эту клумбу цветами. Ты можешь бросить сорняков, и тогда главный объект этой клумбы увянет. Ты можешь прийти и вскопать эту землю, чтобы главному дереву, допустим, рослось лучше. Ты можешь прийти и полить, а ты можешь прийти и затоптать. Счастье — это знать, что ты несешь в своей корзине. Лопату, цветы. Вот счастье — это вот именно вот этот вот момент.
Видно, сегодня гость у нас творческая, говорит метафорами, говорит разными такими словами интересными. Маша Князева сегодня в передаче, честно говоря. На самом деле, хороший старт для новой передачи. Прекрасная гостья. Соответствует названию программы, которую мы сегодня дали. Мы сегодня заявили, что это православный бунт. Вообще, ты считаешь себя бунтарем?
Я считаю себя бунтарем.
Почему?
Каждый человек бунтарь.
Почему ты считаешь себя бунтарем?
Потому что я призвана что-то рассказывать людям. Без личного опыта, да, без какого-то яркого личного опыта ты ничего никогда не сможешь никому рассказать, потому что ты этим не живешь. Если ты живешь и для себя ничего в своей жизни не выводишь, ну, в какой-то вот именно догмат, тогда тебе нечего дальше нести. Вот в этой корзине в твоей ничего не лежит, если у тебя нету каких-то вот основополагающих
кусочков. То есть должен быть опыт.
Должен быть личный опыт. Но в том-то и дело, что личный опыт — это не что-то вот такое особо яркое, прям вот куда-то поехать там и там встретиться с людьми.
А чтобы что именно?
Опыт — это переживание того, что было у тебя в жизни. Опыт — это рефлексия. Как правильно, рефлексия или рефлексия?
Я не буду отвечать на этот вопрос.
Хорошо. Вот именно какое-то переживание того, что у тебя было, какие-то выводы из того, что с тобой случалось, будь то какие-то истории обычные самые в школе, будь то общение с какими-то людьми в твоей жизни, будь то общение с мамой, с папой, с, не знаю, с кем еще, может, с какими-то друзьями со своими, с преподавателем. Вот что ты из этого выносишь, да, это становится твоим опытом, это кладется в твою корзиночку, которую ты несешь с собой.
С кем бы ты хотела поделиться своим опытом?
С людьми. Я направлена на жизнь. Я люблю знакомиться с разными людьми, с какими-то совсем, ну, со самых разных каких-то областей людьми, с физиками, с гуманитариями.
А что ты им хочешь дать этим людям, разным людям?
Я хочу стать кусочком пазла их жизни, в том-то и
для
дело.
Для чего?
Вот. Чтобы у них было что вынести из общения со мной.
А что ты им можешь дать?
Я могу им дать себя.
А что такого интересного, необычного и такого нужного есть в Маше Князевой?
Во мне есть, ну, точнее, я есть у Бога. Я есть у Бога, и Бог действует в моей жизни. Это довольно, как-то довольно крупная какая-то часть того, что я могу дать.
То есть я тебя правильно поняла? Ты можешь дать людям частичку своего опыта общения с Богом?
Да. Правда. То есть я как-то через, ну, вот я уже говорю про опыт собственный свой. У меня было много вот таких вот моментов, где я металась, где я опускалась на дно, где я, наоборот, снова приходила в церковь, где я встречалась с людьми. Вот, и я это могу дать людям, я могу рассказать им об этом.
Это была Маша Князева в передаче «Честно говоря». Большое спасибо, Маша, за то, что пришла. Большое спасибо всем радиослушателям, что были с нами. Слушайте нас каждый четверг в 18:00. Это будут всегда интересные, новые, необычные гости. Маша, последнее слово.
Спасибо тебе большое, на самом деле. Я не ожидала, что такой момент будет в моей жизни. Мне очень приятно с тобой было познакомиться.
Всем пока.
Пока-пока.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».